Включите информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Обострение борьбы вокруг выдвижения кандидатов на пост мэра Сочи. Судьба российской медицины в эпоху кризиса. Конференция в Брюсселе по проблемам модернизации газовой отрасли Украины. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Что же первая тема этого часа информационной программы «Время свободы»? В Брюсселе состоялась конференция по проблеме модернизации газотранспортной системы Украины. На конференции, в конференции участвовали руководители Еврокомиссии, президент и премьер-министр Украины, а также представители международных финансовых структур. Подробнее об этом событии расскажет мой коллега Данила Гальперович, который сейчас в прямом эфире «Свободы». Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Кирилл. Ну, большая донорская конференция, которая была посвящена тому, как модернизировать газотранспортную систему Украины, завершилась совместной декларацией, вот недавно подписанной. Ее подписали в присутствии главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Барозу и президента Украины Виктора Ющенко, премьер Юлия Тимошенко, Бенито Феррера-Вальднер, который отвечает в Еврокомиссии за внешние связи, и еврокомиссар по энергетике Андрис Пибалкс. Но, пожалуй, самое интересное, что там участвовали в подписании финансовые структуры, а именно представители Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Всемирного банка. Пока конкретные цифры, сколько Украине дадут на модернизацию, не разглашаются, но по результатам некоторых исследований, которые делались в Еврокомиссии, Украине для обновления своей системы перекачки газа в Европу понадобится примерно 2,5 миллиарда евро или там 3 миллиарда долларов, называются чуть-чуть различающиеся цифры, и они будут туда, в Украину, переданы примерно с 2009 по 2015 годы. И Бенито Феррера-Вальднер на конференции в Брюсселе заявила:
We cannot allow our citizens to face...
Мы не можем позволить того, чтобы наши граждане опять сталкивались с недостатком поставок топлива в середине зимы, а украинская экономика не может развиваться без более устойчивого подхода. Более того, все мы заинтересованы в обеспечении того, чтобы Украина стала надежным и безопасным транспортным путем для газа на будущее десятилетие. Это Бенито Феррера-Вальднер. Ну, а о том, что должна сделать Украина в ответ на финансовую часть Европы в модернизации ее газотранспортной системы и что думают эксперты в Киеве о прошедшей в Брюсселе конференции, в репортаже нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
Для того, чтобы получить необходимые инвестиции, Украина должна выполнить несколько требований Евросоюза. В частности, провести реформу в энергетическом секторе и выделить газотранспортную систему в отдельную хозяйственную структуру. В этом случае украинская транзитная труба не сможет быть предметом торга и обеспечения по долгам Нафтогаза перед Газпромом, в чем не заинтересована Россия, говорит директор энергетических программ Центра НОМОС Михаил Гончар.
Тактика по недопущению, по ограждению сотрудничества Украины с Европейским Союзом в этой сфере, она скорее будет бить рикошетом по России. Это будет усиливать недоверие к российской стороне, Газпрому в частности, которое на сегодня является достаточно высоким. Но Европейский Союз, конечно, готов учитывать позицию России и российские интересы. В этом контексте, несомненно, что результат тех или иных действий всех сторон, он будет некой равнодействующей тех векторов и тех усилий, которые исходят не только из Киева и Брюсселя, но и из Москвы.
Эксперт в материале Владимира Ивахненко. Ну, а в Москве на конференцию в Брюсселе отреагировали крайне нервно, и министр энергетики России Сергей Шматко выразил сомнение в том, что какие-то решения по модернизации газотранспортной системы без России будут эффективными. Ну, о том, почему, в общем, в Москве так нервно реагируют на серьезные договоренности, достигнутые в Брюсселе, говорит президент Института энергетической политики Владимир Милов.
Все попытки как-то поучаствовать в модернизации газотранспортной системы Украины, предпринимаемые и Россией, и Европой, в предыдущие годы были связаны с попыткой одновременно получить контроль над украинскими газопроводами. Россия прямо не скрывала этой цели. Европейские компании, представляющие различные страны Европы, они все время ставили вопрос так, что мы готовы в этом участвовать финансово, но должны получить некоторую долю или в контроле над трубопроводами, или в управлении ими. Ну и вот пару лет назад на Украине был принят единогласно практически довольно жесткий закон, который ограничивал возможности передачи украинской ГТС под контроль иностранцам. И, в общем, в этой ситуации, на мой взгляд, возникло такое соревнование, кто быстрее предложит Украине условия финансирования модернизации газотранспортной системы, связанные с предоставлением заемных средств, а не с вхождением в контроль над украинскими газопроводами. Да, и вот я так понимаю, эту конференцию можно понимать таким образом, что европейцы через свои финансовые институты решили просто дать Украине взаймы для того, чтобы получить на выходе результат, то есть более надежно работающую газотранспортную систему. Но в итоге отказались от идеи контролировать газопроводы на Украине. Россия от такой идеи не отказалась. И больше того, можно вспомнить, что в январе, когда была такая горячая вспышка конфликта газового между Украиной и Россией, премьер Путин говорил, что, в общем, Россия не отказывается от идеи поучаствовать в разного рода консорциумах по управлению газотранспортной системой украинской. Безусловно, степень интеграции Украины с Европой по стратегическим вопросам в сфере энергетики, она, конечно, возрастет. Но я думаю, что Путин и «Газпром» как раз могут быть разочарованы, потому что это означает, что для России вопрос получения контроля над газопроводами в Украине, ну, просто теперь становится практически недосягаемым, потому что, по сути дела, украинцы почти что решили уже эту проблему через привлечение средств от европейских финансовых институтов.
Ну и как исследовательно Владимир Милов считает, что выражением вот этого недовольства Владимира Путина и «Газпрома» и есть вот цитата Сергея Шматко, который, кроме того, что он выразил свое недовольство явно выраженным, по его словам, двусторонним форматом документов, которые были подписаны в Брюсселе, еще и сказал, что, конечно же, Россия продолжает рассматривать себя в качестве возможного партнера Украины для модернизации ее газотранспортной системы, конечно же, при участии международных финансовых организаций. Но вот независимые наблюдатели думают, что России на самом деле от того, что сегодня решено в Брюсселе, хорошо. То есть без ее денежного участия украинскую газотранспортную систему починят, и тот газ, который все как-то не проходил через эту газотранспортную систему в начале этого года, наконец-то станет успешно вполне достигать Европы. Загвоздка только в следующем. Уже украинские представители говорят о том, что обновленная газотранспортная система Украины вполне способна заменить и южные, и северные потоки. А вот как раз на строительстве этих газопроводов настаивает Россия и очень за это держится. Кирилл?
Спасибо, Данила. Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак неизвестные обстреляли сотрудников милиции. Один милиционер ранен. В Приморье краевое управление юстиции вынесло местной организации КПРФ предупреждение о нарушении законодательства. На место мэра Сочи претендует уже 14 человек. Среди них один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов. Подробнее об этом через несколько минут. Михаил Ходорковский намерен в значительной мере защищать себя сам на проходящем в Москве в процессе по новому уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. В нескольких регионах Грузии арестованы 5 активистов партии, возглавляемые бывшим спикером парламента Нино Бурджанадзе, главным оппонентом президента Михаила Саакашвили. Эти и другие новости в подробном изложении через 45 минут. Ну и, конечно же, все новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания, блоги можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Итак, мы возвращаемся к сочинской теме. Уже 4 из представленных в Госдуме партий выразили свое желание принять участие в досрочных выборах главы города Сочи. Напомню, они состоятся 26 апреля. Лидер сочинских коммунистов Юрий Дзаганье выдвинут от КПРФ. Депутат городского собрания Сочи Виктор Курпитко от «Справедливой России». О возможном участии в сочинских выборах Андрея Лугового заявляет ЛДПР. В общем, очевидно, что кандидатом от «Единой России» станет исполняющий обязанности главы Сочи Анатолий Пахомов, а и к тому же за место мэра будет сражаться и оппозиционное движение «Солидарность», выдвинув своим кандидатом Бориса Немцова. Итак, новости с Сочинского фронта. Корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Имя кандидата от «Единой России» будет названо 24 марта после заседания Краснодарского краевого президиума политсовета партии. Говорит Вера Пашкова, руководитель исполкома Сочинского отделения «Единой России».
На краевой там даже президиум краевого политсовета решает, не политсовет. Они согласовывают ту кандидатуру, которую предлагаем мы. Из края они к нам направляют своего представителя. Он перед политсоветом говорит о том, что согласовали ту кандидатуру. И тайным голосованием членов политсовета утверждается кандидатура.
Имя кандидата от «Единой России» ни для кого не является тайным. Это исполняющий с середины февраля текущего года обязанности главы города Сочи Анатолий Пахомов, в недавнем прошлом мэр Анапы. Его кандидатура на должность была предложена губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым. Заняв вакантное место мэра, Анатолий Пахомов одновременно был включен в политсовет и избран секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Он стал четвертым по счету лидером сочинских «Медведей» за неполный прошедший год. До апреля 2008-го ими руководил мэр Сочи Виктор Колодяжный, который досрочно сложил в себя полномочия главы курорта в связи с уходом в госкорпорацию «Олимпстрой». Возглавил сочинских единороссов, а позже администрацию города Владимир Афанасенков, избранный мэром курорта в июне 2008-го. Но не проработав 4 месяцев, он подал в отставку по состоянию здоровья и освободил не только кресло мэра, но и должность секретаря сочинского отделения «Единой России». Ему на смену на партийном и административном поприще пришел Джамбулат Хатуов. Как оказалось, временно, через 3 месяца работы в Сочи, он был назначен вице-губернатором Краснодарского края. И вот, наконец, Анатолий Пахомов. Он стал четвертым по счету местным лидером «Единой России» и исполняющим обязанности главы Сочи. Его кандидатура, предложенная губернатором Краснодарского края, и будет согласована в ближайший вторник по партийной линии. Пока же заместитель секретаря регионального политсовета «Единой России» в Краснодарском крае Мурат Ахиджак принял участие в совещании по вопросам обеспечения законности и правопорядка в период проведения кампании по досрочным выборам главы Сочи. Перед работниками прокуратуры и милиции вице-губернатор Кубани, курирующий кадровую политику и ответственность за выборы, расставил акценты в работе правоохранительных органов.
Задача перед правоохранительными органами очень важная. Особый контроль исполнения 2 законов. Это противодействие экстремистской деятельности и противодействие терроризму.
На утро понедельника, 23 марта, избирательную комиссию города Сочи уведомили о своем желании принять участие в выборах 12 человек. Но никто из них в качестве участника предвыборной кампании пока зарегистрирован не был. Прием документов от кандидатов сочинский избирком завершит 26 марта. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Продолжим сочинскую тему. Чем привлекательна для политиков должность сочинского мэра? Кого уже сейчас можно считать главными соперниками? Как эти выборы могут отразиться на олимпийском имидже Сочи? Эти вопросы моя коллега Лейла Гениатулина задала Александру Кыневу, эксперту Международного института гуманитарно-политических исследований.
Благодаря тому, что город Сочи выиграл право на проведение Олимпийских игр, соответственно, он превратился в объект особой стратегической важности, потому что на сегодняшний день в условиях экономического кризиса очевидно, что те проекты инвестиционные, которые реализовывались в регионах, они во многом сжались, да, то есть осталось не так много проектов, на которые сегодня федеральный центр готов выделять деньги, и несомненно, что самый важный с точки зрения престижа странный проект – это Сочинская Олимпиада. И в данном случае совершенно очевидно, что в ближайшие годы значение этой должности и внимание общества к городу Сочи его проблема будет только-только возрастать. В некотором смысле можно сказать, что вот Сочи, как такой наиболее крупный инвестиционный проект, стал в некотором смысле индикатором вообще приоритетов развития экономики страны, потому что во многом возникает вопрос, а до какой степени оправдано, допустим, не учитывать интересы многих регионов, сокращать где-то какие-то проекты и при этом финансировать те или иные проекты в городе Сочи, потому что возникает вопрос цены, возникает вопрос выбора приоритетов, того, что и как тратится, и особенно в условиях того, когда ресурсы становятся такими дефицитными. Поэтому в этом смысле то, что вот именно к этой кампании такое пристальное внимание, это в общем в некотором смысле объяснимо, потому что в данном случае подчеркиваю, Сочи выступает как некий индикатор вообще приоритетов государственной политики в отношении регионов.
Как вы считаете, кто главные соперники?
В данном случае главных соперников, конечно, 2. То есть это ее мэра, который, судя по всему, будет баллотироваться в партии «Единая Россия», и он представляет некую консолидированную региональную федеральную бюрократию, и представитель наиболее оппозиционной части нынешнего политического сообщества, это Борис Немцов. Он представляет движение «Солидарность», но не является партией, как в этом смысле он идет как независимый кандидат. Но известно, что он воспринимается из нынешней федеральной элиты как явный оппонент. У него там сложные истории взаимоотношений. Можно вспомнить кампанию по выборам Госдумы, когда фактически только список СПС, который туда входил, Немцов ввел активную контрагитацию против плана Путина, в том числе в эфире телеканалов. То есть в этом смысле, конечно, воспринимается как такой открытый оппонент и персонально нынешнего премьер-министра, бывшего президента. Понятно, что как наиболее такой потенциально опасный разоблачитель федеральной политики и обоснованности или необоснованности ее приоритетов с точки зрения там, реализации ключевых проектов, в том числе проекта Сочинской Олимпиады. А все остальное, что появилось после этого, то есть выдвижение иных кандидатов, это, конечно, реакция. То есть это попытка, с одной стороны, других политических сил воспользоваться активно привлекшей внимание СМИ ситуации для напоминания о себе, для саморекламы. Возможно, для кого-то это вариант зарабатывания каких-то денег на живых проектах, а возможно, что кто-то участвует и с точки зрения реализации некого технологического плана по размыванию электоральной поддержки, если допустить, что все кандидаты будут зарегистрированы, то есть расколоть протестные голоса, либо как минимум в глазах общества превратить все это в цирк, показать, что больше никаких серьезных претендентов нет, что вот баллотируются, смотрите, какие забавные странные люди, и смешать в одну кучу серьезные и несерьезные, тем самым минимизировать внимание общества к действительно серьезным претензиям.
Александр Кынев, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. С ним беседовала моя коллега Лейла Гениатуллина. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим разговор на американские темы. В эфире первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Собственная крыша над головой, свой дом – это понятие воображения многих американцев настолько ассоциируется с американской мечтой, что даже американское правительство сочло достойной целью помочь своим гражданам в ее осуществлении. Десятилетия назад были созданы псевдогосударственные ипотечные банки, гарантировавшие займы на покупку недорогого жилья. Были узаконены значительные налоговые льготы для тех, кто выплачивает по ипотечным кредитам. В конце 90-х годов идея расширения класса домовладельцев овладела Конгрессом. Он потребовал от кредиторов обеспечить менее состоятельным миллионам больший доступ к кредиту. Последовавший за этим бум на рынке недвижимости завершился кризисом. Цены домов рухнули. Правительство пытается сейчас спасти рынок с помощью очередного снижения ипотечных ставок. Однако некоторые экономисты предупреждают, что эти попытки не только тщетны, но и опасны. Слово Алану Давыдову.
В то время как сотни тысяч американцев теряют недвижимость за невыплату ипотечных взносов, более удачливые их сограждане ажиотажно скупают резко подешевевшее жилье, продаваемое на аукционах с молотка. Для многих независимых экспертов это признак спекулятивных надежд покупателей на возобновление роста стоимости жилья. Надежд, скорее всего, несбыточных, потому что рост числа домовладельцев и цен домов в последние годы был результатом искусственного снижения стоимости кредита. Многие из покупателей в действительности не имели возможности и средств для покупки домов. Как говорят некоторые комментаторы, правительство должно откровенно признать, что американская мечта «свой дом» для многих нынешних домовладельцев должна была оставаться лишь мечтой. Попытки правительства добиться снижения ипотечного процента для несостоятельных владельцев жилья с тем, чтобы они не потеряли свою крышу над головой, ни к чему не приведут. Вот что говорит Стив Маланга, старший сотрудник Манхэттенского института политических исследований. Не думаю, что мечта владеть собственным домом достижима буквально для каждого. Хотя бесспорно, за последние десятилетия для все большего числа американцев она оказалась осуществившейся. Если в 1920-е годы только 45% американцев были домовладельцами, то в 1990-е годы к этой категории можно было отнести 65% населения страны. Однако затем, через программу субсидирования доступного жилья, мы взяли курс на подъем этого показателя до 70% и выше. И в какой-то момент сложилась опасная ситуация, потому что единственным способом превышения 70-процентного порога численности домовладельцев является обеспечение ипотечным кредитом тех, кто, по сути, не способен нести такие траты. И мы перешагнули через эту черту. Конечно, формула американской мечты, в соответствии с которой любой, кто упорно трудится и бережлив, способен приобрести свой дом, не умерла. Но правительство не должно пытаться искусственно форсировать процесс выше этого уровня в своих узкополитических целях. И проблема в том, что политики нередко используют субсидирование домовладельцев как способ обеспечить себе политическую поддержку. Какой результат, на ваш взгляд, говорят, дадут новые попытки правительства искусственно занизить стоимость ипотечного кредита. Скорее всего, в ближайшем будущем правительственные субсидии не принесут больших перемен на рынке жилья, потому что тонус американской экономики сейчас настолько низок, что простое сокращение ставок ипотечных кредитов путем выделения субсидий федеральным правительством не заманит на рынок жилья много людей, особенно учитывая, что люди теряют или опасаются потерять работу. Скорее всего, придется подождать общего оздоровления экономики и стабилизации ситуации с занятостью, прежде чем в людях возродится уверенность в их способности приобретать жилье. По мнению сотрудника Манхэттенского института Стива Маланги, американскому правительству следует сосредоточиться на более широком аспекте экономических проблем и не зацикливаться только на навязчивой идее стремления к поголовному домовладению.
Соблазн владения жильем, вкупе с надеждой на то, что оно будет постоянно расти в цене, к слову, если верить статистике, эта надежда иллюзорна, захватил не только американцев. Некоторые экономисты начали осторожно признавать, что испанское или ирландское экономическое чудо было производным ипотечного пузыря. В том, что касается России, то цены на российскую недвижимость все еще попирают здоровый экономический смысл, считает профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Если Россия будет продолжать испытывать экономические проблемы в ближайшие годы, не исключено и дольше, то цены на недвижимость будут продолжать падать. Этот процесс усугубляется тем, что многие домовладельцы купили свои квартиры по ценам гораздо выше их реальной стоимости. Они сейчас должны больше, чем они могут выручить за квартиру. А если эти кредиты взяты в иностранной валюте, или кто-то из домовладельцев теряет доход, что, скорее всего, произойдет в больших масштабах, то результатом может стать значительное удешевление недвижимости. Я бы на месте россиян сейчас очень осторожно подходил к покупке жилья. Профессор, а были ли вообще основания для этого невероятного скачка цен в России, где средний доход, в общем, все-таки невелик? Без сомнения, были. Россия испытала феноменальный взлет валового национального продукта благодаря невероятному росту цен природных ресурсов. Большая часть экспортной выручки вернулась в Россию и помогла раздуть искусственный потребительский бум. Подумать только, стоимость нефти поднялась от 10 до 140 долларов за баррель за считанные годы. Нефтяной пузырь лопнул, вместе с сокращением притока нефтедолларов продолжает выходить воздух из потребительского пузыря в России, в том числе и пузыря на рынке недвижимости. В таких обстоятельствах обесценивание недвижимости неизбежно. Что, собственно, и происходит? Попытка помочь сохранить недвижимость миллионам несостоятельных американских домовладельцев путем удешевления кредита, скорее всего, обречена, говорят некоторые экономисты. Эти миллионы новоиспеченных домовладельцев все равно не могут позволить себе жилье из-за низких доходов. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
И в продолжение американских тем, президент США Барак Обама заявил, что его администрация вскоре обнародует новую стратегию по действиям в Афганистане. Это заявление среди других важных и интересных тем мы будем обсуждать примерно через час в информационных часах, в информационном часе «Времени свободы» и среди других тоже важных и интересных тем в итоговом выпуске программы в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей ведет программу сегодня Андрей Широградский. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Напомню, у микрофона Кирилл Кобрин, в эфире информационная программа «Время свободы» и на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак неизвестные обстреляли сотрудников милиции. Один милиционер ранен. В Приморье краевое управление юстиции вынесло местной организации КПРФ предупреждение о нарушении законодательства. 31 января КПРФ, кроме разрешенной акции протеста, провела несанкционированное шествие по центральной улице Владивостока. На место мэра Сочи претендует уже 14 человек. Среди них один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов. Депутат законодательного собрания Краснодарского края Алексей Горбунов. Выборы назначены на 26 апреля. Михаил Ходорковский намерен в значительной мере защищать себя сам на проходящем в Москве процессе по новому уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила мать Ходорковского Марина Филипповна. В некоторых регионах Грузии арестованы активисты партии, возглавляемые бывшим спикером парламента Нино Бурджанадзе, главным оппонентом президента Михаила Саакашвили. Задержанных обвиняют в незаконном хранении оружия. В Первоуральске, где в давке у входа на дискотеку погибли 4 человека, 24 марта объявлено днем траура. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям о безопасности. Никита Михалков призывает как сторонников, так и противников принять участие в работе чрезвычайного съезда Союза кинематографистов, который пройдет в Москве 30-31 марта, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Брюсселе прошла международная инвестиционная конференция по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы. В ней приняли участие Украина, все 27 стран Евросоюза, а также представители России, США, Канады и Японии. В Израиле ортодоксальная религиозная партия ШАС подписала с партией Ликуд соглашение об участии в будущем коалиционном правительстве страны. Ранее партия Ликуд подписала такое же соглашение с партией «Наш дом Израиль». Президент Турции Абдулла Гюль прибыл в Багдад с официальным двухдневным визитом. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одно событие, точнее процесс. В Екатеринбурге ширятся протесты против отмены бесплатного проезда в общественном транспорте и замены льгот денежными выплатами. Речь идет, конечно, о пенсионерах. С исками в суд обращаются простые граждане, депутаты и даже прокурор Свердловской области. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
На то, чтобы добраться до Ленинского районного суда с другого конца города, у пенсионера Бориса Алексеева с Эльмаша ушло 1.5 часа. Он сделал 3 пересадки и заплатил за билеты в автобусе, метро и трамвае 27 рублей. По 9 рублей за одну поездку. Еще столько же заплатит на обратном пути. Для Бориса Алексеева это большие деньги. Его пенсия 4,5 тысячи рублей.
Я даю 2,5 тысячи за квартиру. Заболел сильно зуб. И с меня взяли 1000 рублей. И вот как мне на 1000 рублей в месяц прожить? А ведь я ведь живой человек. Я хочу что-то купить, что-то поменять. А у меня получается 30 рублей в день. На 30 рублей я что могу купить? Полбулки хлеба и литр молока.
В суд пенсионер приехал, чтобы морально поддержать лидера екатеринбургского «Яблока» Максима Петлина. Едва став депутатом городской думы, Петлин оспорил в суде решение коллег-депутатов предыдущего созыва, согласно которому льготники получают денежную компенсацию в 275 рублей за проезд в городском общественном транспорте. Однако льготные проездные в Екатеринбурге стоят дороже. На трамвай 325 рублей, на метро 385 рублей, на автобус тоже 385. Сдвоенный проездной трамвай-троллейбус и вовсе 575 рублей. Говорит Максим Петлин.
Суть претензий в том, что на территории города Екатеринбурга введена не замена льгот денежной компенсации, а фактически отмена льгот. Требуем, чтобы был введен единый льготный проездной социальный.
В суд вызвали главу Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, утвердившего решение городских депутатов. Мэр, впрочем, предпочел на заседании не являться и прислал вместо себя юриста. Юрист Олег Кожевников заявил, что с иском Максима Петлина не согласен, а от разговора с журналистами уклонился. В удовлетворении иска суд Максиму Петлину в результате отказал на том основании, что сам он, 35-летний депутат Гордумы, пенсионером не является и льгот лишен не был. Между тем, в тот же Ленинский районный суд было подано еще одно исковое заявление. В нем пенсионеры требуют отменить монетизацию и вернуть им бесплатный проезд. Также на прошлой неделе с иском против областного правительства в суд обратился прокурор Свердловской области Юрий Пономарев.
Мы говорим о том, что те 275 рублей, они не компенсируют все затраты пенсионеров, что ведет к ухудшению положения. Здесь можно найти разные пути. Можно 275 рублей давать возможность приобретать единый проездной билет.
Решение по иску пенсионеров, скорее всего, будет вынесено через 10 дней. Сроки заседания по иску областного прокурора пока не назначены. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
А мы продолжим разговор о новостях последними событиями в сфере науки, рассказывает Ольга Орлова.
канадские ученые из университета Симона Фрейзера проанализировали 48 исследований, посвященных видовому разнообразию рыб и других обитателей коралловых рифов Карибского моря за последние 50 лет. На всех рифах численность рыб была практически неизменной до 1995 года. Затем началось быстрое сокращение. Исследователи называют несколько факторов, влияющих на быстрое обеднение коралловых рифов Карибского моря. Отлов рыб, повышение температуры воды, разрушение кораллов, а также загрязнение прибрежной полосы. Исследователи НАСА из Центра космических полетов Годдарда построили модель, описывающую изменения озонного слоя над Землей. Если объем производства соединений углерода с хлором и фтором, который используется в холодильных камерах, останется на сегодняшнем уровне, Земле грозит катастрофа. Сегодня рост производства этих соединений в два раза ниже, чем в 70-е годы, но все равно он составляет 3% в год. Ученые считают, что если ничего не изменится, к 2020 году возникнет озоновая дыра над Северным полюсом, а к 2065 году озонового слоя лишится две трети земной поверхности. Интенсивность ультрафиолетового излучения повысится более чем в 6 раз, а это может привести к различным мутациям у живых организмов и повысить риск рака кожи у людей. Американские исследователи из университета Огайо пришли к выводу, что широко распространенная обитающая в почве бактерия Shewanella anaidensis может употреблять токсичные соединения металлов, а выделять кислород. Бактерия содержит белок, который связывает металлы, в том числе уран. Ученые считают, что эти бактерии можно использовать при очистке территорий, загрязненных ядерными отходами. На конференции в мексиканском городе Сьюдад-Обрегон агробиологи из группы международных сельскохозяйственных исследований сообщили, что им удалось вывести сорт высокоурожайной пшеницы, который устойчива к грибку UG-99. В настоящее время от этого грибка страдают посевы Восточной Африки, Иране, Пакистане и Бангладеш. Грибок также угрожает пшенице в странах Южной Азии. На сегодня пшеница дает около 20% всех потребляемых человечеством калорий, и распространение заболевания может спровоцировать голод во многих странах. Ученые подчеркивают, что вывести сорт, устойчивый к заболеванию, недостаточно. Нужно снабдить фермеров новыми семенами. Американские фонды, в том числе фонд Мелинды и Билла Гейтса, готовы оплатить семена для азиатских фермеров.
Ольга Орлова. Это были новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере, в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит очень острая российская социальная тема. Медицинским учреждениям Петербурга на фоне кризиса приходится тяжело. Специалисты обеспокоены тем, что даже те позиции, которые были достигнуты в предыдущие годы, могут быть потеряны, если финансирование больниц и поликлиник в ближайшее время резко сократится. Трудно сказать, хватит ли горожанам и лекарств, по крайней мере, общедоступных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Сегодня, чтобы попасть к врачу по полису обязательного медицинского страхования в государственных лечебных учреждениях города, надо записываться в очередь, а так называемых узких специалистов в поликлиниках вообще остро не хватает. Между тем, на самом деле их в городе больше, чем достаточно. Все дело в плохой организации, говорит начальник отдела по работе с гражданами территориального фонда обязательного медицинского страхования по Петербургу Геннадий Лопатенков.
Во всем мире врач первичной помощи, семейный врач или врач общей практики, является регулятором доступа к врачам-специалистам. Их даже на английском называют gatekeepers, то есть они определяют распределение ресурсов. Потому что иначе человек говорит, у меня заболела поясница, наверное, мне нужен невролог. Может быть, не нужен невролог. Понимаете, а это сложный ресурс. И к чему приводит? У нас количество врачей-специалистов в Санкт-Петербурге больше, раза, может быть, в два, чем в любом европейском городе. Но к врачу не попасть специалисту, да, к офтальмологу не попасть, к эндокринологу не попасть и так далее месяцами. Почему? А потому что слишком широко открыт доступ к врачам-специалистам. Но это не вина врачей, это беда, потому что наши врачи первичной практики, они стали диспетчерами, участковыми терапевтами, вместо того, чтобы быть семейным врачом и врачом широкого спектра. Но это специфика. В советское время врачей-специалистов готовили не только исходя из потребностей населения, но еще исходя из потребностей приближающейся атомной войны, где рассчитывались потери, раны, травмы и необходимая потребность во врачебных ресурсах. Поэтому у нас, в отличие от многих стран, количество специалистов, конкретных профилей разных, существенно превышает по структуре количество врачей первичной помощи. Поэтому у нас количество кардиологов в Санкт-Петербурге на 5-миллионный город может быть в разы отличается от любого европейского города. И не попасть.
А вот в области высокотехнологичных видов помощи в городе стало гораздо лучше.
Коронарное стентирование, стентирование мозговых артерий, операции на сердце – это чрезвычайно важные и нужные процедуры, которые, к счастью, в прошлом году впервые в нашем городе стали не только доступны, но медицинские организации, городские и федеральные, реально начали конкурировать за пациентов, искать этих пациентов. Почему? Потому что реальные хорошие деньги с федерального центра за каждую конкретную операцию, а врачу за каждое оперативное вмешательство шли.
Правда, шли они не по линии ОМС, а из бюджета городского и федерального. А теперь в связи с кризисом высокотехнологичные виды помощи оказались под угрозой, говорит заместитель главного врача по хирургии Петербургской Мариинской больницы Хасан Мусукаев.
По тем направлениям, по которым у нас были городские квоты, это травматология, нейрохирургия, инвазивная кардиология, так называемая. По ним у нас в прошлом году было большое количество квот по разным профилям, разное количество. Мы даже по нейрохирургии не выполнили городские квоты, то есть у нас остались. Вот. Но сейчас новых квот еще мы не получили, но все предварительные разговоры в пользу того, что количество квот по всем профилям будет уменьшаться. В какой степени это будет, пока не ясно, но примерно до 30% квот мы не доберем по сравнению с прошлым годом. Прошлый год был очень благополучный для здравоохранения. В прошлом году мы в начале года знали по всем профилям, сколько у нас квот, и могли планировать свою работу. Я не думаю, что в этом году в Петербурге будет значительное улучшение высокотехнологичной помощи. Я думаю, что будет ухудшение. Мы сейчас пытаемся претендовать на федеральные квоты, потому что у нас есть оборудование современное, дорогостоящее, есть специалисты.
Хасан Мусукаев считает, что в этой области оказывать платные услуги невыгодно.
Основная часть расходов уходит на закупку расходных материалов. А если люди заплатили большие суммы, 250-300 тысяч, неблагоприятный результат всегда вызывает скандал. Появляется требование вернуть деньги, но мы-то их израсходовали на расходные материалы, как мы их можем вернуть? Квоты намного лучше. Я думаю, что их не хватит. Мы, я думаю, все равно где-то к концу года мы будем вынуждены все-таки опять оказывать в порядке оказания платных медицинских услуг. Чего мы не желаем.
10 лет назад Мариинская больница представляла собой развалины. Теперь она похожа на дворец. Но Хасан Мусукаев боится, что если сейчас прекратится финансирование, все может постепенно вернуться на прежний плачевный уровень. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут и на очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак неизвестные обстреляли сотрудников милиции. Один милиционер ранен. В Приморье краевое управление юстиции вынесло местной организации КПРФ предупреждение о нарушении законодательства. 31 января КПРФ, кроме разрешенной акции протеста, провела несанкционированное шествие по центральной улице Владивостока. На место мэра Сочи претендует уже 14 человек, среди них один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов. Михаил Ходорковский намерен в значительной мере защищать себя сам на проходящем в Москве процессе по новому уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. В нескольких регионах Грузии арестованы 5 активистов партии, возглавляемой бывшим спикером парламента Нино Бурджанадзе, главным оппонентом президента Михаила Саакашвили. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит любопытная культурная тема. Фестиваль «Золотая маска» привез в Москву Таллинский театр номер 099 со спектаклем «ГЭП» в режиссуре Тиита Ойассо, рассказывает культурный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Аббревиатура ГЭП расшифровывается как «горячие эстонские парни». История, как и название, похожа на анекдот. Значит так, с демографией в Эстонии беда. Положение берется исправить клуб молодых патриотов. Действует решительно, исходя из простого соображения. Один эстонский мужчина плюс несколько женщин равняется много-много детей. Серия скетчей разыгрывается смешная, текст изобилует афоризмами, но проблема серьезнее не придумаешь, она выходит далеко за границы Эстонии. Отличная реплика из спектакля «Скоро вся Германия уместится в одном таллинском спальном районе». И на европейской части России с рождаемостью тоже плохо, так что и мы вымрем, разве что попозже, потому что нас больше. Ну, не будет ни тех, ни этих, появятся какие-то другие, станут говорить на пока неизвестном наречии. Истории известны, примеры, вроде ничего страшного. А с другой стороны, посмотреть очень даже страшно. А как же родная речь, песни, танцы, стихи? Вариант, конечно, есть. Думать о народе, а не о нации. Но для политиков он невыгоден. Много точных деталей. Пол и стена дощатые, как в избе, а плита современная, но с трубой, стилизованная под старинную печь. Герои одеты в национальные костюмы, но рассуждают про интернет, поют народные песни, а слушают Led Zeppelin. За финансовой помощью обращаются к русским, не забыв сообщить им: мы нарожаем столько эстонцев, что вы останетесь в меньшинстве. На самом деле, как следует из логики самого спектакля, в результате сексуальной революции во имя патриархальных ценностей не русские останутся в меньшинстве, а дети без отцов. А теперь послушаем Яка Алика. Он героически переводил быструю и темпераментную речь на русский язык.
Это, конечно, такая болевая тема в Эстонии, потому что все годы новой независимости, то есть 18 лет, ведь прирост негативный. Общая проблема, и правительство имеет дело на некоторые шаги, довольно удивительно, даже в европейском масштабе у нас платят ведь 1.5 года после рождения матери зарплату, такую, которую она получила до. Но это какая-то, может, дала сдвиг, но я думаю, что несущественно, потому что все-таки важно не то, что 1.5 года, а что дальше будет. И я думаю, что вот нынешний экономический кризис угробит это дело еще больше. Так что это такая боязнь реальная.
Як, вот костюмы, в которых ребята все выступают, они же все очень разные. Это что-то значит для людей, живущих в Эстонии?
Поскольку в Эстонии у каждого как бы округа свои национальные одежды. То есть у нас не одна общая национальная одежда в Эстонии, но их сколько? По-моему, 50 разных.
Несколько слов вот об авторе этой пьесы.
Автор этой пьесы нет, это труппа. То есть сам режиссер, ее супруга, которая художница, и завлит театр. Вообще-то театр так и работает последние. Все спектакли таким образом сделаны, что взяли взята тема, импровизируют на репетиции, а потом составляют текст. Это не драматургия в том обычном смысле.
Это просто импровизация, которая
зафиксирована, конечно, в ходе репетиции. Смысл довольно амбивалентный. Например, как я воспринял этот спектакль, что давайте кончим этот плач, кончим болтание на тему там эстонцев 1 500 000. Важно, что у каждого ребенка были родители, был отец, и это не важно, какой национальности. Я так принимаю. Но, конечно, можно принимать абсолютно иначе этот спектакль.
Если закончить все-таки шутливой темой, то эстонские мужчины вообще еще в состоянии собраться в такой клуб и сделать так много детей? Вот по ощущению психологическому я, конечно, имею в виду.
О, нет, но хотя ребята из этой труппы хорошо выглядят и сильные, но, в принципе, этому режиссеру удалось собрать из 3 последних выпусков эстонской театральной академии самых лучших парней.
Як Алик был не только художественным руководителем замечательного театра «Угола», но и министром культуры Эстонии. Вот вы можете себе представить, допустим, Михаила Швидкова, который приехал в Англию с маленькой труппой молодых актеров и работал с ними переводчиком-синхронистом? Невообразимо. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент Радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В Нью-Йорке состоялась премьера художественного фильма «Перестройка», сценарий и постановка Славы Цукермана. В главных ролях лауреат премии «Оскар» Мюррей Эбрахам, Оксана Сташенко, Сэм Робертс, Эли Шиди, Мария Андреева. Уже из этих фамилий ясно, что фильм русско-американский. Слава Цукерман вошел в историю американского независимого кинематографа своим фильмом «Жидкое небо». Этот фильм был снят в Нью-Йорке в 1982 году. Затем вышла картина «Бедная Лиза», документальная лента «Жена Сталина» и «Перестройка». На премьере фильма побывал Ян Рено.
Место действия – Москва. Время – начало 90-х, то есть конец Горбачевской перестройки. Но речь о другой перестройке. В душе главного героя, ученого-астрофизика, высланного из Советского Союза 17 лет назад, успешно работавшего в Америке и впервые вернувшегося в Москву для участия в научной конференции. А на самом деле – для встречи с прошлым. Здесь его ждет американец, профессор-астрофизик Генри Гросс, бежавший в свое время в Советский Союз из идейных соображений, дабы помочь собратьям-коммунистам в создании ядерного оружия. Но политика, исторические события – это фон, на котором происходят коллизии личной жизни героя, мечущегося между женой, бывшей любовницей, новой любовницей и зарождающимися чувствами к дочери бывшей любовницы. Поскольку в картине использованы документальные кадры горбачевско-ельцинского времени, то вся стилистика фильма художественно-документальная. Покидая после просмотра престижный манхэттенский концертный зал 92Y, зрители делились впечатлениями. Мнения разошлись. Немного депрессивный фильм, и в этом он очень русский.
I mean, it's Russian, of course, right?
Мне кажется, фильм не для американцев, для русских. Поэтому, наверное, в зале было больше русскоязычной публики.
Если честно сказать, то, в принципе, мне понравилась сама работа этого фильма. Сама работа. Но то, что я все это знаю, и мне как-то было смотреть уже... Для меня было уже... Не было такого шока.
Я думаю, фильм опоздал на 15 лет. А может, я просто его не понял. Но я желаю режиссеру и его фильму удачи. Исполнитель главной роли Сэм Робертс на вопрос, почему он принял предложение сниматься в этой картине, ответил. Как часто появляется у американского актера возможность сыграть русского астрофизика и сниматься в России, о которой знал только по литературе и кинофильмам? Мне очень понравилось в Москве, и я хотел бы туда вернуться. Киноактриса Джики Шни сыграла одну из любовниц героя. Было много смешного в процессе работы. Например, был сумасшедший ассистент режиссера, которого, наконец, уволили за пьянство. Еще очень смешной момент был, когда мы катались по Москве с цыганами. Да, верно, поддержал Джеки актер Мюррей Эбрахам, сыгравший американского астрофизика Генри Гросса, живущего в России. Я думал, что цыгане, тройка, это для иностранных туристов, и что несчастным бедным цыганам приходится зарабатывать этим на хлеб. Но когда съемка эпизода закончилась, они сошли с лошадей и пересели в новенькие «Мерседесы».
Mercedes-Benz and they drove away.
That was really funny. That was good.
А были грустные моменты?
Saying goodbye.
Грустные? Расставания? А было то, что раздражало?
Transportation.
Транспорт. Движение на дорогах. Просто кошмар.
Getting around was really hard.
I mean, it's really a nightmare. Yeah.
Трудно ли вам было работать с русскими актерами, как с партнерами? Как вы понимали друг друга?
The importance of the work.
Серьезное отношение к работе. Вот что было нашим общим языком. Я люблю Чехова, переиграл, наверное, во всех его пьесах. Играл в пьесах Тургенева, в пьесе «Великий инквизитор» по Достоевскому. Все это мне помогало в общении с русскими актерами. Дело в том, что когда ты, как актер, пытаешься играть по правде, это универсальный язык. Вопрос постановщику фильма Славе Цукерману. Судя по отзывам, не все зрители поняли, о чем ваша картина.
Поскольку фильм выходит в Лос-Анджелесе, там все крупнейшие кинокритики, и как бы три главных кинокритика уже пришли рецензии. Не всегда критики адекватны, а в данном случае все поняли мой замысл. Но это сложно переводить слова Кевина Томаса, ну, можно сказать, патриарха лос-анджелесских критиков. Но он пишет именно о том, что как в этом фильме удивительно удалось показать отчаяние по поводу состояния цивилизации, соединить это с добрым призывом оставаться, тем не менее, оптимистичным. В общем, именно это мне и хотелось сказать.
Боковая линия фильма «Отношения Генри Гросса и главного героя Саши Гринберга».
И об этом тоже говорит тот же самый Кевин Томас, учитель, эмигрант из Америки уехал в Россию, а после этого его ученик точно так же уезжает из России в Америку, и, как бы сказать, уже с самого начала иронически понятно, что переезды с места на место не решают проблемы. Но, тем не менее, так устроена жизнь и так устроен интеллектуал, что он не может иначе. Он должен искать и должен переезжать с места на место. Ну, об этом есть много разговоров в фильме, поэтому не хочется их пересказывать.
В Нью-Йорке фильм выходит на экраны кинотеатров 17 апреля, а в Лос-Анджелесе он уже идет.
Этим репортажем Яна Арунова с премьеры фильма «Перестройка» режиссера Славы Цукермана мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, российские, международные, американские темы. Все это было в завершающемся часе информационной программы «Время свободы». Примерно через 2-2.5 минуты начнется следующий час нашей программы. Сразу после выпуска новостей мы поговорим о проблемах автомобильной промышленности. Разговор начнется с сообщения о том, что в Индии выпускается самый дешевый автомобиль, народный автомобиль. Может ли он как-то пригодиться в России, или этот опыт пригодится в России времен кризиса? В России, напомню, в последнее время резко упали продажи автомобилей. Естественно, наши постоянные рубрики, это будет и обзор американской прессы, поговорим о том, что Барак Обама сказал по поводу Афганистана и какая стратегия американская более приемлема поведение в этой стране. Наш специальный выпуск нашей традиционной рубрики «Политика онлайн», на этот раз это обзор блогов, как российских, как русскоязычных, так и англоязычных. Поговорим также о продолжающемся скандале в Союзе кинематографии России, пресс-конференция Никиты Михалкова. И в завершении часа экономическая панорама, экономическая тема, точнее даже, мы поговорим о росте цен в России и о том, как этот рост или замедление роста цен в России соотносится с кризисом и возможностью выхода из него для российской экономики. И в завершении часа, как обычно, наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Вот подробное описание следующего часа нашей программы, так что оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Цензура на НТВ. Как Немцова и Лебедева не пустили в эфир.
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Гонтмахер нашел занятие для государства.
В блогах Свободы.
Журналисты восстали. Читайте в блоге Юрия Васильева.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свобода.